эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Тбилиси принял парламентскую ассамблею НАТО. В самопровозглашенной республике Абхазия самое громкое событие недели – взрыв в селе Первое Атабая. В самопровозглашенной республике Южная Осетия – новый посол России. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: участники саммита «Большой семерки» не удалось договориться по проблеме изменения климата. ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на коптов в Египте. В Афганистане жертвами нападения смертника стали 14 человек. Участникам саммита «Большой семерки» не удалось преодолеть разногласия по вопросу о борьбе с глобальным потеплением. В итоговом коммюнике говорится, что США пока не приняли решение по вопросу о преодолении последствий глобального изменения климата. Президент Дональд Трамп обещал определиться по этому вопросу на будущей неделе. Лидеры остальных 6 ведущих промышленно развитых стран выразили готовность придерживаться Парижского соглашения по климату от 2015 года. Все страны группы 7 согласились включить в итоговый документ призыв к борьбе с протекционизмом, взяв при этом обязательство противостоять нечестной торговой практике. Ранее Дональд Трамп поддерживал протекционистские меры, утверждая, что США страдают от несправедливых условий торговли со своими ведущими западными партнерами, а также с Китаем и некоторыми развивающимися странами. Все лидеры «Большой семерки» выразили готовность ужесточить санкции против России, если она не начнет выполнять все свои обязательства по Минским соглашениям о мирном урегулировании на востоке Украины. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за вчерашнее нападение на христиан-коптов в Египте. Экстремисты утверждают, что убили 32 человека. По данным властей Египта, погибших 29, 13 раненых остаются в больницах. Как сообщили египетские власти, группа вооруженных людей в масках напала на автобус, который вез коптов-паломников в монастырь в южной провинции Минья. После нападения президент страны Абдель Фатах ас-Сиси сообщил о авиаударах по тренировочным базам ИГЭ в Ливии. В субботу военные сообщили, что уничтожены несколько баз, где готовились боевики, участвовавшие в нападении на коптов.
Эхо Кавказа. Новости.
В Афганистане не менее 14 человек стали жертвами взрыва, совершенного смертником в воскресенье в первый день Рамадана. Смертник взорвал бомбу недалеко от военной базы восточной провинции Хост. В числе 14 убитых двое детей, еще 8 человек ранены, сообщили местные медики. Определить, сколько именно мирных жителей погибло, пока невозможно. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В субботу же в северо-западной провинции Бадгис боевики атаковали афганское подразделение в районе Кадис. Погибли 6 полицейских, 8 мирных жителей, а также 22 талиба. 17 гражданских лиц и 33 боевика получили ранения. Суд в Турции арестовал двух сотрудников оппозиционной газеты «Содзу». У владельца 4-го по популярности издания в стране прошли обыски. Еще несколько журналистов также являются фигурантами дела. Их подозревают в связях с Фетуллахом Гюленом. Власти Турции обвиняют оппозиционного религиозного деятеля, живущего в США, в подготовке госпереворота в прошлом году. Государственное информационное агентство отмечает, что следователей заинтересовала публикация в газете фотографий из отпуска президента Турции Реджепа Эрдогана за день до путча и использование его имени в кроссворде. После неудачной попытки госпереворота власти Турции закрыли более 130 СМИ. Всего из-за подозрений в связях с Гюленом в стране были отстранены от работы более 150 тысяч судей, учителей и полицейских. Почти 50 тысяч человек арестованы. На этой неделе международная правозащитная организация Amnesty International осудила власти Турции за безосновательное увольнение государственных служащих. Зять действующего президента США и его доверенное лицо Джаред Кушнер обсуждал с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность установить тайные каналы связи между переходной командой Трампа и Кремлем. Беседа имела место в начале декабря прошлого года. В ней участвовал тогдашний помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Кисляк, согласно «Вашингтон-Пост», был удивлен предложением Кушнера проводить встречи в одной из российских дипломатических миссий, так как это было сопряжено с определенным риском для обеих стран. Американские спецслужбы не подслушивали разговор Кушнера с Кисляком и узнали о нем лишь из последующего перехвата донесения, отправленного послом в Москву. Российская сторона, как сообщили «Вашингтон-Пост» и ее источники, порой сознательно вбрасывает дезинформацию в свои дипломатические отчеты, чтобы сбить с толку американских аналитиков, но в данном случае не ясно, зачем посольству надо прибегать к таким уловкам, учитывая существующие на тот момент в Кремле надежды на существенное улучшение отношений с Америкой. О состоявшейся беседе Белый дом сообщил лишь в марте, отметив, что она не имела большой важности. ФБР, однако, считает, что и этот разговор, и последующая встреча Кушнера с председателем Внешэкономбанка Сергеем Горьковым имеет значение для расследования предполагаемого вмешательства России в прошлогоднюю предвыборную кампанию в США. С июля 2014 года Внешэкономбанк находится под американскими санкциями. Умер американский политический деятель, политолог Збигнев Бжезинский. Ему было 89 лет. Он родился в Варшаве, учился в Канаде, где его отец работал дипломатом. После Второй мировой войны, когда Польша оказалась под властью коммунистов, его семья осталась на Западе.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. В Тбилиси открылась весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО. В мероприятиях в рамках четырехдневного форума принимают участие более 600 делегатов из 28 стран-членов НАТО, а также государств-партнеров Альянса. Запланированы также встречи высокопоставленных представителей Североатлантического блока с грузинскими властями. Грузия стала пятой по счету страной, не являющейся членом Альянса, которая принимает это мероприятие. Подробнее Владимир Унанянц.
Сегодня, спустя 18 лет после мая далекого 1999 года, когда Грузия стала ассоциированным членом Парламентской ассамблеи НАТО, Тбилиси принимает этот международный форум. Открытие весенней сессии совпало с празднованием Дня независимости страны, поэтому город встретил делегатов стран-членов Североатлантического альянса вдвойне торжественно и гостеприимно. Вышедшего прогуляться на проспект Руставели президента Парламентской ассамблеи НАТО угостили вином и сыром. Паулу Алле такое начало четырехдневного форума явно понравилось.
Я очень счастлив быть здесь сегодня в прекрасном городе Тбилиси, чтобы представить Парламентскую ассамблею НАТО. У нас будут очень важные встречи в эти дни. И я хочу воспользоваться возможностью и поздравить Грузию с Днем независимости. Я очень впечатлен таким участием людей в этих мероприятиях. И хочу поблагодарить ваше правительство за прекрасную организацию. Это очень важный день для Грузии и для Европы.
Возможно, факт совпадения двух важных для страны событий повлиял и на председателя парламента Грузии Ираклия Кубахидзе. Речь спикера на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров была насыщена эпитетами и большими надеждами на твердые гарантии независимости Грузии со стороны североатлантических партнеров.
Членство в НАТО является выбором грузинского народа, и мы рады, что Североатлантический альянс, который состоит из дружественных нам стран, поддерживает нас. НАТО и Грузия уже давно бок о бок борются за глобальную безопасность и мир. Отношения с альянсом уже приносят конкретные результаты для Грузии. При содействии НАТО укрепляется наша оборона и безопасность. И мы надеемся, что практическое сотрудничество с НАТО скоро перерастет в тесную интеграцию. Для нас это очень важное мероприятие. Мы не раз уже отмечали, что до сегодняшнего дня Парламентская ассамблея НАТО проводилась лишь в четырех странах, не членах НАТО. И сегодня эти страны являются членами НАТО. Соответственно, это очень важный посыл. посыл. Это очень важное мероприятие, и мы его принимаем с очень большим энтузиазмом.
Энтузиазм не остался незамеченным. Президент парламентской ассамблеи НАТО Пауло Алли намек со стороны руководителя высшего законодательного органа Грузии понял и в своем выступлении коснулся, пожалуй, самых чувствительных для страны тем – российской агрессии и североатлантических перспектив Грузии.
Мы считаем, что Грузия станет членом НАТО. Об этом не раз говорилось в Бухаресте в 2008 году, и решение остается в силе. Что касается ситуации в регионе, мы говорили с председателем парламента и понимаем агрессивное поведение России. Мы поддерживаем территориальную целостность Грузии и Украины. В обеих странах ситуации очень похожи, если не с военной точки зрения, то в другом плане. Нестабильный регион – это опасность, это угроза всему Западу. Мы чувствуем ответственность, и мы еще раз подчеркиваем эту поддержку. Российская Федерация должна быть очень осторожна, когда она повышает напряженность. Повышение напряженности вредит международной ситуации. У нас есть общие интересы, борьба с терроризмом. Поэтому мы надеемся, что Россия понимает, что так агрессивно вести себя нельзя. Мы, разумеется, противостоим позиции России.
Правда, от конкретики относительно сроков членства Грузии в НАТО Пауло Алли ожидаемо воздержался.
Что касается плана действий по членству в НАТО, это инструмент, конкретное средство начать процесс. Мы продолжим говорить об этом.
Продолжил говорить о евроатлантических перспективах Грузии и еще один высокий гость – генсек парламентской ассамблеи НАТО Дэвид Хоббс. По его словам, весенняя сессия является хорошей возможностью для выражения ассамблеи своей твердой поддержки выбранного Грузией пути. Сессии парламентской ассамблеи НАТО редко проводятся в странах, не являющихся членами альянса. И дал понять, такие жесты нужно ценить. И в Грузии оценили. Во всяком случае, политическая элита страны сегодня как никогда единодушна. И в правящей партии, и в оппозиции сам факт проведения парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси считают серьезным шагом на пути интеграции Грузии в евроатлантические структуры. Но противники власти обязательно оговариваются. Сумеет ли Тбилиси использовать все возможности для ускорения вступления Грузии в НАТО, полностью зависит от руководства страны. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Тбилиси с официальным визитом побывала правительственная делегация Турции во главе с премьер-министром Бинали Йылдырымом. Его грузинский коллега Георгий Квирикашвили визит назвал историческим, а Турцию – надежным партнером Грузии. После его отъезда турецкая тема не исчезла из повестки дня. По запросу турецкой стороны задержан преподаватель Тбилисского колледжа имени Демиреля Мустафа Эмре Чабук. Ему инкриминируется террористическая деятельность и связь с противником турецкой власти Фетхюлой Гюле. До принятия решения об экстрадиции городской суд приговорил его к предварительному трехмесячному заключению. Адвокаты заключенного говорят об абсурдности обвинений. Супруга задержанного Туба Чабук связала арест мужа именно с визитом турецкого премьера Бинали Йылдырыма. Об этом визите в материале Мзии Парасишвили.
То, на что премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сделал особенный упор в своем обращении на совместном брифинге с грузинской коллегой, для Грузии непростой знак вежливости, а жизненно важный вопрос.
Турция продолжит поддерживать два основных принципа – территориальную целостность Грузии и ее суверенные права. Никто не имеет права нарушить эти два принципа. Любая проблема, которая существует в этом ключе, должна быть урегулирована путем сотрудничества. Особенно проблемы, которые существуют с Абхазией и Южной Осетией. Они должны рассматривать именно с учетом упомянутых двух принципов.
Турция – одна из первых стран, признавших 25 лет назад независимость страны и сразу установивших с ней дипотношения. С тех пор южный сосед Грузии стал ее надежным торговым партнером. Остается им и сейчас. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили рассказал, о чем шла речь на встрече с турецким коллегой.
Особенный акцент был сделан на углублении торгово-экономических отношений, связей в области транспорта и энергетики. Стороны обменялись мнениями о процессах, происходящих в регионе и в мире. Выразили удовлетворенность интенсивностью политических взаимоотношений, что отражается на динамике встреч на высоком уровне и результатах в конкретных сферах. Турция – наш надежный партнер в вопросах обороны и безопасности, и в этом направлении стороны тоже продолжают тесное сотрудничество.
Политолог Георгий Кубрунидзе уверен, что стороны еще раз сверили свои политические и экономические интересы. Он уверен, что обсуждались и отношения с другим соседом России. В Грузии с интересом следили за встречей 3 мая президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Часть грузинских наблюдателей выражает опасения, что из-за сильного сближения Москвы и Анкары Грузия может оказаться предметом торга в интересах двух держав. Но политолог Георгий Кубрунидзе так не считает.
У Грузии и Турции своя определенная повестка дня. И с учетом этого я бы не стал предполагать, что Турция и Россия постараются поделить какие-то интересы в Грузии. А совместные энергетические проекты, включая Азербайджан, и представительная делегация Турции в Грузии, свидетельствуют о том, что Турция развивает свою платформу, в том числе безопасности на Южном Кавказе. Кстати, российско-турецкие отношения на самом деле не так потеплели, как кажется. Турция будет стараться усиливать свои позиции на Южном Кавказе так же, как и на ближневосточном направлении.
Впрочем, все это не исключает сотрудничество Москвы и Анкары там, где интересы двух государств совпадают, продолжает Георгий Кубрунидзе. Что касается обещаний турецкой стороны помогать Грузии в ее стремлениях в евроатлантические структуры, политолог не сомневается, что Турции выгоднее, чтобы Грузия была членом НАТО, а не частью российской орбиты. Поэтому она будет способствовать Грузии в этом направлении. Турция – весомый член Североатлантического альянса, а с учетом ближневосточного кризиса ее роль и значимость повышается. Исходя из этого, по мнению Георгия Кубрунидзе, Запад в какой-то степени будет закрывать глаза на политические репрессии и гонения оппонентов Турции. Если, конечно, президент Эрдоган не решится на большее, к примеру, не восстановит смертную казнь или не объявит Турцию исламской республикой. Но это уже из области фантастики, добавляет Георгий Кубрунидзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии отметили День независимости, которая была провозглашена 26 мая 1918 года и утрачена спустя 4 года, когда страна стала частью СССР. Торжество состоялось под девизом «Я из страны Руставели», что-то между выставкой военной техники, восхвалением витязя в тигровой шкуре и народными гуляниями. На нем побывал Серго Бригвадзе.
С раннего утра на центральной площади Свободы в Тбилиси появились 324 новобранца. Выстроившиеся в ровные ряды перед трибуной, они, преклонившись на одно колено, торжественно приняли присягу.
«Я, гражданин Грузии, вхожу в ряды вооруженных сил Грузии. Клянусь верно служить Грузии».
Скандировали военные. Честь первым поздравить с принятием присяги новобранцев и тысячи собравшихся на площади граждан с Днем независимости предоставили президенту Грузии Георгию Маргвелашвили.
«Сегодня с этой торжественной трибуны я еще раз хочу напомнить грузинской общественности и международному сообществу о тех основных ценностях, вокруг которых объединились наше общество и государство. В первую очередь от лица всей многонациональной Грузии я хочу сказать нашим беженцам, гражданам, которые проживают близ оккупированных территорий, что Грузия не отступит ни на шаг на пути объединения страны. Цель эта будет достигнута мирно, а не с помощью оружия. Поздравляю с Днем независимости».
Спустя несколько минут после того, как с праздничной речью выступили и другие представители грузинских властей, на площадь хлынул поток жителей и гостей столицы. По уже устоявшейся традиции, накануне сюда привезли военную технику, как зарубежного, так и грузинского производства. Бронетранспортеры, танки и другие боевые машины, без сомнения, пользовались самым большим вниманием отмечавших праздник. Ведь шанс прикоснуться к этой технике и снять селфи на ее фоне рядовым гражданам предоставляется лишь раз в году. Выставкой военной техники праздник не ограничился. Программа в этом году была достаточно обширной и в основном посвящалась поэме «Шаты Руставели. Витязь в тигровой шкуре». Как оказалось, в этом году Грузия отмечает 850-летний юбилей легендарного поэта. На каждом шагу на протяжении всей улицы Руставели художники, актеры и аниматоры предлагали пришедшим на праздник окунуться в атмосферу бессмертного произведения. Вот среди толпы появились персонажи «Витязи в тигровой шкуре». Рядом проходят викторины, и тут же продаются сувениры, посвященные этой поэме. Ну а Национальный музей представил выставку местных и зарубежных изданий произведения «Шаты Руставели. Витязи в тигровой шкуре», изданных с 1712 по 2017 год. Эту коллекцию грузинский библиофил Гурам Ахалая собирал в течение 50 лет.
Все
началось на 800-й юбилей Руставели. Я тогда был школьником, и мне подарили книгу «Витязь в тигровой шкуре». Моя учительница по грузинскому языку посоветовала собирать книги. Так, мало-помалу, я собрал эту коллекцию.
Ну а городские власти подготовили особый сюрприз и для всех влюбленных, говорит житель Тбилиси Георгий Алания.
Всех поздравляю с сегодняшним днем. Мы сейчас находимся в уголке под названием «Аллея влюбленных». Сюда приходят семейные пары и те, кто еще не обручился, заключить символический брак, что тоже в стиле произведения Руставели.
В целом весь город был пропитан атмосферой праздника, что подтверждали взаимные поздравления незнакомцев с этим днем.
Поздравляю с Днем Независимости. Дай Бог, чтобы этот праздник всегда был таким приятным, и мы бы отмечали его все вместе.
Я азербайджанка, но гражданка Грузии, естественно, отмечаю День Независимости. Хочу поздравить всех грузин с этим праздником.
Но не обошелся этот день и без разочарований. Особую досаду у людей вызвал тот факт, что в этом году праздник прошел без полетов военно-воздушной техники. Однако к вечеру, когда на площади Свободы начался концерт, об этом уже никто не вспоминал. Сергей Прыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Долгожданный Кабмин, указ об амнистии, посол-миротворец и победная реляция КГБ. Юго-осетинская неделя выдалась насыщенной. Подводим итоги с Муратом Гукимуховым.
На этой неделе президент Анатолий Бибилов провел целую серию кадровых назначений в правительство республики. Можно сказать, что кабинет министров почти сформирован. Время эфира не позволяет обсудить каждую кандидатуру отдельно. Можно лишь сказать, что по единодушному мнению моих скинвальских друзей, среди назначенных нет ни одного случайного человека, ни одного, про которого можно было бы сказать, а этот откуда взялся. В общем-то, все люди известные и уже занимавшие аналогичные посты. Все по профилю, все с репутацией. Что из этого выйдет, поживем увидим. Еще одно назначение указом президента Путина. Урад Кулахметов назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Южной Осетии. Такое впечатление, что назначение Кулахметова связано именно с тем, что он хорошо знает республику. В 4-8 годах он командовал смешанными силами по поддержанию мира в зоне юго-осетинского конфликта. С 11 года занимал должность советника министра иностранных дел, входил в состав российской делегации на женевских дискуссиях. О Кулахметове, как о человеке, в Цхинвале почти ничего не знают. Он слывет в республике человеком замкнутым. Поэтому и отзывы о нем, как о командире миротворцев. Председатель парламентской народной партии Александр Плиев, в прошлом начальник медицинской службы Северо-Осетинского батальона миротворческих сил.
Да, это, конечно, большая его заслуга. Когда уже город начали обстреливать из градов, из тяжелой артиллерии, миротворческие силы взяли на себя гуманитарную миссию, и большинство прибрежных домов всех приютили на базе, оказывали всевозможную помощь в дальнейшей эвакуации за пределами города. В другие периоды он проявлял военную и политическую грамотность.
Неделя получилась богатой на разоблачения. По поручению КГБ в Минсельхозе проводится проверка. По словам председателя КГБ Виктора Шаргаева, контрольно-счетная палата уже выявила около 6 эпизодов, по которым можно доказать вину главу ведомства. В понедельник Виктор Шаргаев также сообщил, что КГБ завел уголовное дело и на исполняющего обязанности министра здравоохранения Южной Осетии Григория Кулиджанова. Понятно, что факты нарушений в министерствах стали известны чекистам задолго до выборов президента. Кроме того, как мне объяснили знающие люди из Москвы, любое уголовное дело такого рода возбуждается по отмашке из центра, после согласования с профильными кураторами, в данном случае с профильным куратором господина Шаргаева. Кстати, это объясняет и такое дистанцирование Анатолия Бибилова от этих коррупционных разоблачений. Его молчание, как мне объяснили, вполне понятно. Это не его бизнес, он там всего не знает. Другой момент, зачем было давать по этому поводу пресс-конференцию лично самому Виктору Шаргаеву. По-человечески понять можно, но лучше бы доверить победные реляции своей пресс-службе, потому что от руководителя ведомства ждут не просто информирования по конкретному вопросу, но более серьезного разговора, широкого, системного взгляда на процесс. Теперь, когда общественность на коротке с шефом КГБ, ей захочется узнать, кто конкретно был в курсе совершаемых злоупотреблений и при этом прикрывал, кто и как не давал их трогать, президент или глава администрации или кто-то еще. Это важно, потому что с точки зрения закона они соучастники преступления. Без прицепа подследственные министры выглядят как несчастные стрелочники, на которых решили повесить всех собак. То есть происходящее выглядит не как акт возмездия, не как торжество закона, но как не очень приличная история. Так что простите за вполне резонный вопрос. А где остальные разоблачения? Даже если посадить не можете, то хотя бы пальцем покажите. А если вы не готовы к такому разговору с обществом, тогда лучше, чтобы о победах рапортовала пресс-служба. В центре скандала оказался также ГУП «Югосет Нефтепродукт», который является централизованным поставщиком ГСМ в Южную Осетию. По обвинению в мошенничестве задержан руководитель предприятия Владимир Тигиев. Как сообщил глава КГБ Виктор Шаргаев, сотрудники предприятия закупали у Роснефти качественный бензин, затем меняли его в Северной Осетии на низкокачественное топливо, которое и завозили в республику. Это еще одна прекрасная история про государственные унитарные предприятия, от которых правительство республики никак не может избавиться. Югосетнефтепродукт получил таможенные квоты, то есть возможность беспошлинного ввоза ГСМ. Получил ведущие позиции на рынке и все-таки работает хуже, чем местные добропорядочные частники, у которых цена на бензин хоть и выше из-за пошлин, зато топливо качественное, и все едут заправляться к ним. Вчера стало известно, что парламент Южной Осетии объявляет амнистию в связи с избранием нового президента. Что ж, можно поздравить с этим всех сидельцев, кому светит досрочное освобождение. Отдельно хочется поздравить тех, кто сидит ни за что, кто виновен лишь в том, что стал жертвой произвола или неграмотности следствия и суда. Вот такие итоги недели. Мурат Кимухов специально для «Эхо Кавказа».
Председатель КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия провел пресс-конференцию, на которой обозначил позиции по сектам, терроризму, НПО и коррупции. Не очень открытое для СМИ ведомство вдруг стало основным источником новостей в Южной Осетии, а его председатель – персоной узнаваемой и медийной. Подробнее Ирина Келихсаева.
Комитет госбезопасности республики в последнее время стал главным ньюсмейкером государства. Почти каждую неделю на официальных сайтах и информационных ресурсах появляются сообщения о возбуждении уголовных дел, проведении следственных мероприятий, задержаниях. За месяц после инаугурации вновь избранного президента Анатолия Бибилова под прицел ведомства попали ряд высокопоставленных чиновников. Вопреки ожиданиям, не Анатолий Бибилов, а именно Виктор Шаргаев занял информационное пространство югоостенских СМИ, оставаясь в центре внимания и рапортуя об очередных успехах комитета. Виктора Алексеевича уже в шутку называют вторым президентом, потому как, в отличие от официально избранного, он демонстрирует небывалую активность в желании разрушить старый мир и построить новый. Последняя пресс-конференция с его участием должна была разъяснить, каким его видит глава комитета госбезопасности. Он проявил обеспокоенность по поводу духовности граждан, который может быть нанесен ущерб деструктивными религиозными организациями. Поэтому считает, что появление в Южной Осетии религиозных сект недопустимо. Рекомендовал и дальше не давать им официальной регистрации. При этом, что делать с тысячами их приверженцев на территории государства, не уточнил. Зато посоветовал укреплять православие и создавать условия для наших священников и нашей церкви. Перейдя от духовного к земному, он высказал мнение, что НПО Южной Осетии, выезжая за пределы республики, должны озвучивать и отстаивать позицию того государства, которое они представляют, а не продаваться за деньги. Мало того, каждый уважающий себя НПОшник должен поставить в известность Министерство иностранных дел, подготовить патриотичный доклад, а не просто осваивать зеленые рубли. Выезжать должны патриоты своей страны, а не продажные люди, заключил Шаргаев. Сколько НПОшников осталось после развернутой против неправительственных организаций кампании, в том числе с участием его ведомства? Кого он видит патриотами и эмиссарами интересов своего государства на международных площадках? И кто и как продается за зеленые рубли, по-прежнему, во всяком случае, исходя из публикаций в местных СМИ, информация закрытая. Не перестают проявлять интересы к республике спецслужбы иностранных государств, в особенности Грузии, продолжил Виктор Шаргаев. И поэтому здесь есть предатели, люди, которые работают против Южной Осетии. Интерес у СМИ вызывали последние задержания и аресты антикоррупционной направленности. Дабы развеять все сомнения и домыслы, руководитель КГБ подчеркнул, что Комитет госбезопасности не возбуждает уголовные дела до тех пор, пока не уверен в виновности того или иного лица. А все дела, которые возбуждены по линии экономической безопасности, однозначно будут доведены до суда. Возбуждение уголовных дел Комитетом госбезопасности действительно стало самой обсуждаемой темой в югоостенском обществе. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30. А теперь региональные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
Сотни тысяч представителей нашей диаспоры представляют собой значительный ресурс в деле углубления двухсторонних отношений наших стран, заявил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на форуме диаспоры. Премьер обратился к представителям грузинской диаспоры, отметив важность сохранения национальной и культурной самобытности, сообщает Интерпресс-Ньюс. Специальные награды мы будем поощрять представителей диаспоры, которые за рубежом являются исключительно успешными людьми, внесли свой вклад в продвижение тех стран, в которых живут. Также особыми государственными наградами будут поощрены представители диаспоры, которые внесли особый вклад в дело популяризации нашей страны, заявил в частности премьер Грузии. В международных миссиях Грузия представлена 871 военным, заявил министр обороны Грузии Ливан Изурия, выступая с речью на заседании Комитета по обороне и безопасности в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, сообщает Интерпресс-Ньюс. Как отметил Ливан Изурия, степень участия Грузии в международных миссиях очень высока. Известно, что наша страна очень способствует обеспечению международной безопасности. В международных миссиях Грузии представлено 871 военнослужащим как в Афганистане, так и в странах Центральной Африки и одним офицером в Мали. Мы, естественно, будем продолжать эту политику. Мы не раз фиксировали нашу готовность продолжать сотрудничество с вами в международных миссиях, заявил Изурия. Грузия вновь присоединяется к международной акции «Ночь музеев» с 21 часа сегодняшнего дня до 1 часа 28 мая двери почти всех музеев страны будут открыты для посетителей совершенно бесплатно. Акция «Ночь музеев» приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. Грузия присоединилась к акции в 2015 году. В этом году в акции примут участие все музеи, находящиеся в ведении Министерства культуры Грузии. Новыми участниками станут два ведомственных музея – Музей грузинского спорта, Музей университетского кампуса Кахи Бендукидзе, а также частный музей современного искусства Зураба Церетели. Гости «Ночи музеев» смогут не только осмотреть музейные экспонаты, но и посетить различные культурно-развлекательные мероприятия, сообщает агентство «Новости Грузия». В Кутаиси в Государственном драматическом театре сегодня стартует фестиваль «Театральное имерете». Фестиваль проходит 8-й раз и продолжится до 14 июня. Посещение всех постановок фестиваля свободное, сообщает агентство «Новости Грузия». По традиции, фестиваль объединяет театры региона Имерети и проходит при поддержке краевой администрации и театрального сообщества Грузии. Участниками фестиваля станут 14 театральных коллективов. Почетным гостем фестиваля станет Тбилисский государственный драматический театр имени Кате Марджинашвили, который покажет постановку режиссера Тимура Чхиидзе «Арт искусства».
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Грузии будет запрещена продажа земли иностранцам. Это следует из заявления представителей власти. В оппозиции об этих планах говорят с возмущением. Замечания имеются и у неправительственного сектора. Далее Ираклий Урагвелидзе.
По заявлению вице-премьера правительства Кахи Каладзе, правительство пришли к единому знаменателю по вопросу продажи земли.
Обсуждение этого вопроса парламентом уже началось. Что касается моей позиции по продаже земель сельхозназначения иностранцам, то она полностью совпадает с позицией главы Кабмина по этому вопросу. Мы считаем, что эти земли не должны продаваться иностранцам. По моей информации, эту позицию разделяет большинство членов правительства. Соответственно, парламент скоро примет решение, о чем будет доложено общественности.
В парламентском большинстве подтвердили эти планы. Вот что заявил сегодня после заседания юридического комитета парламента председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.
Тема продажи земли является важнейшей для нашей страны. Мы считаем, что земля является уникальным ресурсом, который продавать иностранцам нельзя. Были политические спекуляции, что грузинская мечта против внесения подобной записи в Конституцию. Напротив, мы, депутаты, идем навстречу требованиям общественности и обязаны его учесть.
Примечательно, что упомянутая Сесиашвили запись отсутствует в окончательном варианте модели Конституции, одобренной специальной парламентской комиссией, где мечта обладала подавляющим большинством. Только пункт 4 главы 19 гласит, что порядок отчуждения земель регулируется органическим законом Грузии, но никакого закона принято не было. Это также было отложено на потом. Радикальное изменение подхода большинства по этому вопросу вызвало недовольство оппозиционных партий парламента, кроме Альянса патриотов, который выразил свою солидарность с позицией грузинской мечты. Председатель фракции нацдвижения Роман Гуцеридзе считает недопустимым появление записи подобного рода в основном законе страны.
Нельзя записывать в Конституцию все детали, как заблагорассудится большинству. В конце концов, для этого существует органический закон. Внесение в Конституцию записи типа запрета продажи земли иностранцам или наличие союза между мужчиной и женщиной как обязательного условия для создания семьи является прямым влиянием российских интересов и на деле способствует формированию среди населения антиевропейских и антизападных настроений.
Аналогичного мнения придерживается председатель парламентской фракции Европейской Грузии Сергор Атеяни.
Я думаю, это является пережитком советского мышления и пропаганды, направленной против частной собственности на землю. В конечном итоге наличие этой записи приведет к продаже за бесценок всей земли в собственность миллиардера Бедзина Иванишвили. Вывод земли из экономического оборота сделает страну еще беднее.
Профильные НПО также выступают против запрета на продажу земли иностранцам. Вот что заявила юрист грузинского отделения Transparency International Теона Закарашвили.
Подобный запрет подорвет инвестиционный потенциал Грузии. К тому же регуляция такого толка нанесет ущерб гражданам Грузии, так как они будут лишены выбора по продаже своей собственности. Этим же положением игнорируются права грузин, являющихся гражданами других государств. Нельзя лишать их выбора.
Аналогичную позицию высказал член НПО «Демократической инициативы» Георгий Мшонейрадзе.
У иностранцев, желающих инвестировать в Грузию, должно быть ощущение того, что они вкладывают средства в принадлежащую им землю, в собственность. Разумеется, подобные регуляции отрицательно скажутся на экономическом развитии страны.
По последней информации, парламент приступит к обсуждению вопроса после второго этапа всенародного обсуждения проекта новой конституции, который финиширует 30 мая. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Власти Грузии намерены бороться за чистоту на дорогах. Загрязнение окружающей среды, а особенно то, что творится вдоль автомагистралей, неприемлемо, заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Премьер отметил необходимость принятия дополнительных мер для борьбы с нарушителями, что, по его словам, особенно важно в контексте развития туризма в стране. Далее Анастасия Славинская.
Майя Местумра с детства увлекается походами. Обойдя уже почти всю Грузию, она собрала в копилку своих впечатлений немало достопримечательностей, пейзажей и мусора. Поначалу из походов она уносила с собой до ближайшего мусорного бака совсем немного. Фантики, упаковки от конфет, пару бутылок. А потом стала собирать чужой мусор систематически и в особо крупных размерах. Хотя Майя говорит, что делить мусор на свой и чужой в корне неверно. Так, например, в лесу у Сионского озера, которое летом становится одним из самых популярных мест отдыха, она и ее единомышленники буквально за 15 минут собрали более 200 мешков мусора. При этом там же, в лесу, который просто кишел мусором, рассказывает Майя, люди продолжали вести застолье под открытым небом. С одной стороны, говорит девушка, это недостаточное количество мусорных баков в селах и небольших городах. С другой, это безразличие к окружающей среде самих людей, которые и не стараются их найти. Это вопрос комплексный, требующий и улучшения инфраструктуры, и повышения гражданского сознания и строгого наказания нарушителей. Человек, который 70 лет выбрасывает мусор в реку или из окна автомобиля, вряд ли перестанет это делать, если просто сказать ему об этом. Мы должны сойтись во мнении, что это необходимо нам всем. В противном случае мы не добьемся никаких результатов. Мы, 20 человек, поехали на Сионское озеро, очистили прилегающую к нему территорию. А очень скоро мне прислали фотографии оттуда. Лес выглядел снова так же. Это очень обидно. Говорит Майя. Между тем, как заявил сегодня премьер-министр Георгий Квирикашвили, сейчас правительство планирует ужесточить меры наказания за загрязнение окружающей среды. По его словам, соответствующие указания уже получили представители органов местного самоуправления. Кроме того, готовятся определенные изменения в действующее законодательство. Наиболее важно, как отметил сам Квирикашвили, чтобы они исполнялись соответствующим образом. Так, в действующем кодексе по управлению отходами прописан достаточно внушительный список штрафных санкций, предусмотренных за загрязнение окружающей среды. Впрочем, судя по количеству мусора на дорогах и вблизи туристических достопримечательностей, о котором говорит и премьер, применяются они далеко не всегда. В действующем кодексе есть пункт, согласно которому за загрязнение окружающей среды из автомобиля, будь то выброшенный из окна машины окурок или что-либо другое, нарушитель должен выплатить штраф в размере 120 лари. Сейчас, говорит представитель Министерства по охране окружающей среды и природных ресурсов Арчил Адамия, наделить правом выявления нарушителей планируется не только патрульные экипажи и представители органов местного самоуправления, но и сотрудников самого ведомства. Предположительно, изменения должны вступить в силу уже этой осенью, говорит он.
Наши транспортные средства оснащены видеорегистраторами, посредством которых будут фиксироваться нарушения, выброс мусора из автомобиля. Если машина не будет остановлена и человек не будет оштрафован на месте, владелец автомобиля получит квитанцию по адресу регистрации.
Сказал Арчил Адамия. О том, что эта проблема комплексна и к ее решению следует подходить тоже комплексно, в один голос говорят защитники окружающей среды. По словам руководителя движения «Зеленых» Нину Чхобадзе, наряду с повышением информированности граждан посредством различных акций и кампаний, нужно, во-первых, очистить территории, которые годами используются в качестве мусорных свалок, хотя таковыми и не являются, во-вторых, организовать эффективную систему вывоза отходов и их последующей сепарации. И, разумеется, говорит Чхобадзе, строго наказывать всех нарушителей. Добиться соблюдения чистоты, по словам Чхобадзе, без высоких штрафов не смогли даже в странах Евросоюза. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В послевоенном Сухуми наблюдается парадокс. В городе множество пустующих квартир и даже домов, разумеется, занятых, но в то же время и много нуждающихся в жилье семей. В последние годы стали нередкими случаи захватов пустующих помещений такими семьями. Подробнее о квартирном вопросе наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
Вчера вечером внимание многих абхазских телезрителей привлек репортаж канала Абаза ТВ о 8 многодетных в основном семьях, которые заняли пустые квартиры в элитном многоэтажном доме 18А по улице Аргуна в новом районе Сухума и провели там двое суток. Я сегодня с утра хотел поехать на место событий, чтобы пообщаться с этими людьми, но оказалось, что их там уже нет. Репортаж оказал чудодейственное воздействие на госчиновников, которые 2 месяца никак не могли их принять, и вопрос был решен. Ну, как решен? Семьям твердо пообещали снова начать выплачивать государственные деньги для оплаты съемного жилья, как это уже было несколько раньше, пока, мол, не будет решен вопрос с обеспечением их жильем. Вот как об этой договоренности, достигнутой ранее, рассказывает депутат как нынешнего, так и предыдущего созывов абхазского парламента Алмаз Джапоа, который занимался рассмотрением заявлений упомянутых граждан и контактировал вместе с ними с вице-премьером правительства Бесланом Эшба.
Было обещано, что до момента окончательного разрешения вопроса со стороны правительства им будут компенсированы вот эти суммы арендных затрат на имущество, которое они, ну, чтобы они не остались на улице. Но тем не менее, через какое-то время эта же группа граждан уже обратилась сюда в парламент с просьбой о содействии. А ситуация заключалась, по их словам, в том, что правительство их уже больше не принимает. Взрывная помощь, которая финансово единоразово была оказана, она вот тогда была оказана, а им якобы отказывают в дальнейшей помощи по ситуации. и что они вот около месяца уже не могут добиться встречи и никогда не имеют никакой информации о том, что происходит.
Итак, с помощью СМИ захватчики, они заявляют, что не планировали остаться жить в этом доме, а только хотели привлечь внимание властей и общества к своей проблеме, добились возобновления им выплат за съемное жилье. А каким образом они смогут получить свою жилплощадь? Слышал такую версию, что им могут предоставить жилье, которое имеется у Госкомитета по репатриации для репатриантов, но пока не востребовано. Раньше, мол, при предыдущем руководстве правительства был такой прецедент. Начальник жилуправления администрации Сухума Сергей Матасян говорит, что сегодня на учете на получение жилья в столице стоит более 2000 человек. Но эта очередь практически не двигается. Администрация не строит жилья, а потому он вообще не видит смысла в этом учете. Можно и впрямь сказать, что такие очереди рудимент советской эпохи, когда государство брало на себя функции распорядителя и распределителя всего и вся. Что касается отношения к захватчикам квартир на улице Аргуна, то Матасян сказал то, пожалуй, что сказала бы публично на его месте подавляющее большинство госчиновников. Он осуждает их действия, но по-человечески их понимает. Но многие мои сегодняшние собеседники, рядовые сухумцы, были настроены более критично и категорично. А почему именно этим семьям надо дать бесплатное жилье? Других нуждающихся разве нет? Одна телезрительница возмущалась по поводу молодой женщины, дававшей вчера интервью. На нарощенные ногти у нее деньги есть, а за съемную квартиру заплатить нет. Что ж, у каждого, говорят, своя правда. Могу догадываться про аргументы захватчиков. Разве мы виноваты в том, что наши отцы не заняли после войны по несколько трофейных квартир и для своих потомков, и для продажи, и для сдачи в наем? Значит, кто успел, тот и съел. Кстати, на новом районе, говорят, есть многоэтажки, в которых никто вообще не живет. По квартирам без окон и дверей гуляет ветер. В такой дом тоже явочным порядком пытались пару лет назад вселиться несколько молодых семей, заявив, что они сделают в них ремонт. Но тут же нашлись люди, на которых эти квартиры давным-давно оформлены. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Подведем итоги абхазской недели с Изидой Чания. Самое громкое событие – взрыв в селе Новая Атарбая. Самое резонансное выступление – Валерий Адлиба в Москве. В Абхазии нет человека, который не болел бы за нее. И она не подвела. Она взяла первое место в конкурсе «Ты супер». Сегодня состоялась трансляция из Кремлевского дворца на Сухумской набережной.
На этой неделе в Абхазии вернулись к больной теме Сухумского роддома. Столичная прокуратура начала проверку по факту смерти новорожденного 30 апреля. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца.
На данном этапе проверки установлено, что роженица Квициния Пиля за несколько дней до родов обращалась к лечащему врачу с жалобами на состояние здоровья, в том числе на наличие температуры. Однако врачом ее госпитализация не была усмотрена. В ближайшие дни будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, так как имеются достаточные данные, достаточно основания полагать, что медицинскими работниками могла быть допущена ошибка, которая состоит в причинной связи с фактом смерти новорожденного.
Говорит глава Сухумской прокуратуры Руслан Тыркба. Одновременно Сухумской прокуратурой ведется проверка факта незаконного строительства объекта в столичном прибрежном сквере. Тыркба рассказал и о ходе борьбы с незаконным строительством.
В соответствии с действующим земельным законодательством нашей республики земельный участок, на котором производится строительные работы, относятся к перечню особо ценных земель, изъятие которых не допускается. Вернее, оно допускается только лишь, значит, да, есть, если быть точнее, то существует статья вот 84 земельного кодекса, где все четко прописано, каков процесс согласования. Но в данном случае требуется согласование с кабинетом министров и, естественно, с народным, с парламентом.
В приграничном с Грузией Кальском районе Абхазии совершено покушение на жизнь главы администрации села Хашта Виталия Сорокина. Ночью 25 мая в дом, где он проживает, была заброшена граната. Жертв нет. У правоохранителей есть основания полагать, что покушение связано с деятельностью Сорокина на посту главы администрации. По мнению сельчан, Сорокин вот уже год пытается привести в соответствие с законом вопросы, связанные с выделением земли, уплатой налогов и так далее. Неделя, отмеченная очередными выборами по трем округам, которые объявила избирательная комиссия Гагарского района. На три освободившихся в муниципальном собрании места претендует 5 кандидатов. Выборы пройдут 11 июня. Глава государства Рауль Хаджимба на этой неделе провел ряд совещаний с представителями министерств и ведомств, которым поручил разработать и представить предложения по оптимизации бюджетных расходов, а также концепцию реформирования налоговой системы и план действий по внедрению единого социального налога. Хаджимба встретился с представителями армянской и русской общин, принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв русско-кавказской войны, посетил богослужение в день святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне, наградил эколога Романа Дбар орденом чести и славы Ахзевша и присвоил звание заслуженным журналистам и спортсменам. В конце недели глава государства поздравил абхазских выпускников с окончанием школ и отправился в рабочую поездку в Ачимчевский район. Здесь он посетил новые сельскохозяйственные объекты, созданные по программе кредитования малого бизнеса. В частности, тепличные комбинаты по выращиванию клубники и овощей, рыболовецкое хозяйство, заводы по очистке и фасовке меда и джемов, хозяйство по выращиванию бахчевых, комбикормовый завод и цех по производству кукурузной муки. Но главное событие недели – выступление 12-летней Леры Адлиба в музыкальном шоу «Ты супер». Всей страной собирали голоса, писали в честь маленькой певицы стихи, посвящали ей песни и танцы, провели флешмоб на главной площади страны. В общем, поддерживали соотечественницу как могли. В конце концов, решили болеть за ее успех всей страной, назначив время встречи на набережной Сухума в день трансляции выступления Леры в финале конкурса, который пройдет в Москве сегодня и на ТВ будет показан завтра. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания и Сухума.
В ночь с 24 на 25 мая прогремел взрыв в доме главы села Первая Атабая Виталия Сорокина. Пострадавших нет, однако вопрос, кому мог помешать глава абхазского села, выясняла Елена Заводская.
Виталий Сорокин был назначен главой села Первая Атабая в июле прошлого года. Он участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов. Живет в Сухуме. Поэтому администрация Гальского района снимает для него в селе небольшую пристройку из двух комнат под жилье и офис одновременно. Взрыв произошел в той комнате, где Виталий Сорокин обычно спит. В момент взрыва он работал в соседней комнате и по счастливой случайности не пострадал. Около 3 часов ночи он сам позвонил в дежурную часть Гальского отделения внутренних дел и сообщил о происшествии. На место сразу же выехала оперативно-следственная группа из представителей районного отделения внутренних дел, прокуратуры и службы государственной безопасности. О том, что удалось установить в следственной группе, рассказал заместитель прокурора Гальского района, старший советник юстиции Адгурка Гония. В 2 часа 35 минут в селе Хашта Гальского района неустановленным лицом с целью умышленного убийства главы указанного села Сорокина Виталия Юрьевича в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности через законный проем одноэтажного строения в спальную комнату дома потерпевшего была закинута граната F1. После произведенного взрыва преступник скрылся. В ответ на произведенный взрыв Сорокин, находившийся в указанном строении, из гостиной комнаты произвел по неустановленной цели 5 выстрелов из имевшегося у него пистолета системы ТТ. На месте происшествия были изъяты 5 гильз пистолета ТТ и 80 мелких металлических осколков, которые дали основание предполагать, что была использована граната F1. По данному факту прокуратура Гальского района возбудила уголовное уголовное дело. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению лица, совершившего преступление. Село Первое Атабая – одно из самых больших и густонаселенных сел нижней зоны Гала. Ситуация здесь всегда считалась очень сложной. Глава администрации Гальского района Тимур Надарая утром опубликовал в социальной сети Facebook пост, в котором дал свою версию причин произошедшего. По его мнению, они связаны с тем, что Виталий Сорокин, как глава села, пытался навести порядок в документации и обороте земли. Сорокин провел ревизию хозяйственной книги села, которая ведется для учета жителей. В результате проверки он исключил из нее более 500 человек, которые ранее были прописаны в селе, но не живут здесь уже более 15 лет. Другая сторона деятельности Сорокина, которая могла стать причиной покушения на него, это попытка упорядочить земельный вопрос. Более 800 гектаров общественной земли были самовольно огорожены и засажены орехом. Сейчас это уже полносборные деревья. Раньше земельная комиссия никому не выдавала разрешение на отведение земельных участков. Люди захватывали их стихийно. Недавно администрация села узаконила эти плантации. В результате хаотичного захвата земель у села возникла серьезная проблема с пастбищами для скота. И совсем недавно была произведена еще одна попытка захвата 50 гектаров общей земли. Прокуратура провела проверку и сделала предписание о том, что на владение этой землей нет документов, а следовательно и оснований для освоения. Решение по этим 50 гектарам земли принималось с участием актива села и его жителей. Сельчане сами не согласились с выделением земли, так как в этом случае им совсем негде будет пасти скот. Самовольно установленный забор был демонтирован. Как сообщил Тимур Надарая, сегодня в селе Первое Отобая прошло собрание жителей села, которые выразили поддержку Виталию Сорокину. Сельчане заявили, что не хотят, чтобы глава села его покинул. Они отметили, что Виталий Сорокин приложил немало усилий для ремонта сельской дороги и освещения села. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Южной Осетии объявляют амнистию в связи с президентскими выборами. На этот раз она, видимо, коснется участников мартовских массовых акций. Далее Жанна Тарханова.
Парламентский комитет по законности, законодательству и местному самоуправлению обсудил проект о порядке применения амнистии по случаю избрания нового президента Южной Осетии. Парламент Южной Осетии объявляет амнистию традиционно в связи с избранием нового президента Республики Южная Осетия, парламентскими выборами, а также памятными историческими датами. Депутат от Народной партии, член комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Амиран Дятанов рассказал, что предложил на заседании комитета принять постановление об амнистии участников массовых акций, проходивших в Схинвале в период президентских выборов в марте этого года, говорит Амиран Дяконов.
Согласно данным наших правоохранительных органов, участвовали в незаконных мероприятиях. На сегодняшний день десятки людей цитируются нашими правоохранительными органами по Трудовому кодексу за участие в незаконных массовых во время выборов. И эти люди подвергаются административным гонениям со стороны наших правоохранителей. С тех пор продолжается, да, и Народная партия мы ставили вопрос о внесении отдельных пунктов амнистии всех участников. Десятки людей, это Стики Эдуарда Джабеевича и Народная партия.
Парламент Южной Осетии объявляет амнистию в связи с избранием нового президента республики в соответствии с пунктом 21 статьи 61 Конституции и возлагает исполнение постановления на исправительные учреждения в отношении осужденных к лишению свободы, приговоры которых вступили в законную силу. Экс-спикер парламента Южной Осетии, лидер Компартии Станислав Кочев, рассказывает, что в Южной Осетии следуют этой практике с 90-х годов прошлого века, после объявления независимости от Грузии и формирования самостоятельных органов власти.
Это говорит о том, что государство крепко встало на свои ноги. Амнистия касается группы людей, да? А президент может в индивидуально в порядке помиловать. Индивидуально. Мы не обязательно по случаю какой-нибудь годовщины.
Исполнение постановления парламента об амнистии в связи с избранием нового президента Южной Осетии в отношении указанных осужденных производится по постановлению начальника исправительного учреждения, утвержденного прокурором, продолжает Амиран Дьяконов.
Эта практика, она давно работает в Южной Осетии, она не касается тяжких, особо тяжких статей, она затрагивает только лиц, которые совершили преступления небольшой, средней тяжести, и женщин, и лиц, которые впервые были привлечены к уголовной ответственности.
Преподаватель Юго-Осинского госуниверситета, бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев считает, что амнистия в Южной Осетии необходима. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.